Мои друзья, братья и сестры, можете занимать ваши места. Хочу пригласить вас снова к Священному Писанию, страницы Библии, снова и снова. Мы открываем Священное Писание. Сегодня у нас одна из тем – это подведение итога нашего с вами рассуждения над книгами Ветхого Завета. У нас будет одна встреча, если даст Бог жизни, еще одну встречу мы проведем, для того, чтобы вот так подытожить то, о чем мы поговорили практически на протяжении целого года. 39 книг Ветхого Завета, некоторым книгам мы уделяли две, может быть, три встречи. Вот так вот год прошел. Ветхий Завет. Так Бог определил тому быть, чтобы прежде чем пришел Христос, Бог позаботился о людях, дал им свое слово. Ветхий Завет охватывает историю где-то в 1000 лет. Новый Завет описывает период времени в 50 лет, если смотреть на хронологию. И неудивительно, друзья, что вот чем дальше вглубь веков, это и для историков, для исследователей, тем больше вопросов. Почему? Что? Как? Много вопросов, много неясностей. Я не удивляюсь тому, что для многих и сегодня верующих людей легче читать Новый Завет. Ну, как-то проще. Ну, во-первых, он ближе к нам по времени. Во-вторых, мы говорим, он говорит о Христе, о благодати. И так оно вроде бы нам роднее. Друзья мои, но чтобы мы с вами не обманулись и не впали в заблуждение, Бог побеспокоился о том, чтобы показать самого себя в истории. Это Его был промысел, чтобы мы с вами, прежде чем дошли до книги Матфея, открыли книгу Матфея, посмотрели, что там есть аж 39 других книг. Бог усмотрел тому быть, это Его была воля, чтобы открыть себя в Ветхом Завете. Мы говорим, будем сегодня говорить о некоторых общих вопросах, прошли 39 книг, конечно, с чем-то, может быть, легко мы могли согласиться, некоторые вопросы неудивительно могли вызвать у нас размышления, может быть, несогласие, почему это так, с чем-то трудно было согласиться. Друзья, это нормальное явление. Неудивительно, что чем больше человек приближается к Богу, тем больше для него, с одной стороны, становится непонятного, а с другой стороны, и понятного. То есть Бог ему что-то открывает, Бог работает над ним. Человек приближается к Богу, но здесь, приближаясь к Богу, он соприкасается с одной очень удивительной истиной. Он начинает вдруг понимать, что Бога он очень мало понимает. Это важно, друзья. С одной стороны, Бог ему открывает себя, но с другой стороны, человек, входя вот в этот, позвольте сказать, аппетит, в познании Господа, он понимает, что он мало понимает Господа. Друзья мои, поэтому для нас вот дана только одна книга. Бог побеспокоился задолго до того, когда мы с вами появились, чтобы она была уже у нас на руках. 66 книг Ветхого и Нового Завета. До прихода Иисуса Христа на эту землю Бог определил Ветхий Завет как свое слово. Это Его Слово, и оно полезное для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Самой яркой вот картиной, такой живописной, описывающей Ветхий Завет, я хочу на это обратить внимание, является 118-й Псалом. Его по праву можно назвать гимн благодарности Богу за Его Слово. Если вы внимательны к этому псалму, то, наверное, увидели, что абсолютно в каждом псалме из 176 упоминание о Божьем Слове, в каждом псалме. Где-то это суды, где-то это повеление называется, где-то Слово Твое и так далее. Но абсолютно в каждом стихе упоминание о Божьем Слове. Действительно, друзья, в этом нет ничего удивительного, что человек, когда вот открывает Писание, он просто любит его. Он на каждой странице удивляется, восхищается, благодарит Бога. Такое удивительное слово, при всем том, что много там непонятного. Мое желание сегодня пригласить вас к теме рассуждения – это от Ветхого Завета к Новому. Мы говорили о том, что это подведение итога рассуждения нашего над книгами Ветхого Завета. Позвольте прочитать сначала текст из Нового Завета, но он напрямую касается Ветхого Завета. И затем хочу предложить несколько мыслей, я думаю, что они будут важны для нас. верю, друзья, что при нашем расположении сердечном полюбим мы Священное Писание, не только Новый Завет. И я верю, что на Ветхий Завет, по Божьей милости, мы будем по-другому смотреть. Я в этом просто не сомневаюсь. Хотя бы даже то, что мы уже прошли, познакомились вот с книгами Ветхого Завета. Я думаю, что многое у вас осталось в памяти. Скажу прямо, я никогда не планировал вот таким вот путем идти, чтобы каждую книгу давать обзор. Достаточно сложный вопрос, сложный. Потому что для самого себя, при всем том, что, может быть, много раз читал Библию, прочитал ее, а понимаешь, вот когда читаешь одно дело, а когда ставится цель посмотреть, увидеть что-то главное, вот общее, ценное и, что очень важно, полезное для меня, как для христианина сегодня, понимаешь, что тебе надо много-много еще изучать Священное Писание. Я скажу прямо, вот чем больше знакомился со Священным Писанием, старался вам предлагать, тем больше понимал свою ограниченность. Это действительно так, но с другой стороны, искренне радовался тому, что Бог очень многие вопросы, которые, я не знаю, если бы таким путем не пошел, может быть, до самой смерти своей не добрался бы до каких-то вопросов, вот чтобы о них рассуждать. А так получается, что фактически, вот прежде чем подготовить нашу беседу, проповедь, надо было все страницы просмотреть, буквально каждой книги. Ну, хорошо, когда там одна-две главы у пророков, а когда там 150 псалмов, когда книга Бытие 50 глав, Исаия 66 глав, это надо просмотреть, проанализировать и просто действительно увидеть вот это ценное. Я благодарен Богу за то, что именно вот Ветхий Завет для меня помог больше понимать Божий промысел, больше понимать то, как Бог сегодня воспитывает свою церковь. Я не ошибся. Мы говорили о Ветхом Завете, но говорим, что Ветхий Завет показывает нам, как Бог заботится о церкви, потому что Бог не поменялся. Я напомнил ранее, что Ветхий Завет охватывает историю в 1000 лет. А Новый Завет в 50 лет. Как вы думаете, за какое время, за большее время можно узнать о Боге или за меньшее? Как вы думаете, друзья? Ну, вы же согласны, да, с математиком мы все дружим. Конечно, вот чем больше мы видим Бога в истории, в жизни народа, тем больше мы можем познать Господа. Поэтому, друзья, не отказывайте себе в особом благословении. Изучайте Ветхий Завет. И что самое важное, мы сегодня коснемся, он обязательно приведет вас к кому? Ко Христу. Если в вашем рассуждении над Ветхим Заветом вы ко Христу не пришли, что-то с вами не то произошло. Потому что Ветхий Завет имеет одну цель – ко Христу. И если мы не пришли ко Христу, и если мы думаем, что нам Ветхий Завет не нужен, друзья, это серьезный вопрос – подумать о том, задать вопрос, что-то у тебя не то. Ты неправильно оцениваешь Священное Писание. Итак, 2 послание Тимофею, глава 3. Позвольте предложить последние несколько стихов с 13 по 17. 2 Тимофею, 3 глава, с 13 по 17 стихи. Вы хорошо знаете, что Павел пишет это служителю церкви. И очень много, понятное дело, что он ожидает, что служитель поймет то, что он говорит. Почему? Потому что ему этому надо учить церковь. Он за это будет отвечать. И смотрите, какие ценные рекомендации Павел дает Тимофею. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вы, наверное, обратили внимание на очень важные ценные рассуждения. Действительно, кто-то, наблюдая, особенно вот политики, социологи, люди, которые наблюдают за происходящим на земле, ну, люди без Бога, они говорят прямо, мир сошел с ума. Вот последние 2 года просто сумасшествие мировое. Что происходит на земле, ничего не разберешься. Друзья мои, а разбираться не надо, читать Писание надо, оно ясно говорит, что злые люди и обманщики будут. И вот к этому нам трудно привыкнуть, правда, как верующим людям? Но Писание предупреждает, злые люди и обманщики будут иметь успех. Каким образом? вводя людей в заблуждение и сами заблуждаясь. Отсюда вот этот хаос на земле. И обратите внимание, какую ценную рекомендацию дает Священное Писание верующим людям. Как на все это реагировать? Вот здесь хаос полный, полная неразбериха. Почему? Потому что зло прогрессирует. Нам бы хотелось, чтобы Господь царствовал. Друзья, потерпите, будет царствовать. Вечно будет царствовать, немножко еще. Пока зло будет царствовать, пока чаша беззакония еще не наполнится. Она еще не наполнилась. Будет Господь вечно царствовать. Но для того, чтобы мы попали вот в это царство, где хаоса, зла не будет, нам сегодня, мне и вам, необходимо к этому готовиться. Каким образом? Ты видишь, что происходит на земле? Да, Господи, вижу. Значит, ты правильно видишь. Так вот, тебе не надо болеть этим всем. Они будут иметь успех, а ты в это время, когда там хаос, что нужно делать верующему человеку? Обратите внимание, друзья. А ты пребывай в том, чему ты научен, зная, кем ты научен, что тебе верено. При том же ты, обратите внимание, имеешь хорошее основание, и это очень ценно, друзья, это хороший урок для родителей сегодня, понимать, что если заложено в детстве правильное основание, то тогда к этому основанию всегда можно обращаться. Павел знал, что у Тимофея хорошее основание. У него бабушка была верующая, у него мама была верующая. Хочу сказать, это благословение его, что у него была бабушка и мама верующие. Вот откуда веру он получил. Поэтому он говорит, ты же с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасении. Каким образом? Вот здесь Павел сочетает удивительные вещи. Он сочетает Ветхий Завет и Новый Завет. То, о чем он говорит, вот Священное Писание, безусловно, речь идет исключительно о Ветхом Завете. Исключительно, друзья. Мы об этом немножко позже будем говорить. Но Павел, смотрите, как он ясно говорит. Вот этот Ветхий Завет, эти Священные Писания, они могут умудрить тебя привести ко спасению. Каким образом? Каким образом Ветхий Завет может привести ко спасению верой во Христа Иисуса? Это удивительные вещи. Давайте мы сегодня посмотрим. То есть, обратите внимание, вот этот текст, на мой взгляд, он очень удачно подходит к нашей теме, которую хотелось бы сегодня вам предложить. От Ветхого Завета к Новому. Очень тесное сочетание одного с другим. Итак, роль Ветхого Завета. Позвольте так несколько мыслей предложить вам. Роль Ветхого Завета. Хочу обратить внимание, мы будем говорить о всем Ветхом Завете. Я знаю, друзья, что, вот, ну, скажем так, не хочу больше такой болезнью болеть. Позвольте улыбнуться немножко, вы поймете, что это за болезнь. Вот у меня есть любимая книга Иова. Другой говорит, а у меня книга Псалтырь. А другой говорит, у меня книга Притча. А третий говорит, четвертый, у меня Исаия. Кто-то говорит, Бытие. Братья мои и сестры, любимых книг в Библии быть не должно. Речь идет о всем Священном Писании. Если вам нравятся какие-то сюжеты из книги Иова, запомни, брат и сестра, что ты много будешь терять, если ты особое благословение найдешь в рядом находящейся книге, или с одной стороны, или с другой, или книга Исфирь, или книга Псалтырь, там, или, допустим, Притчи и так далее. Друзья мои, я понимаю, что что-то мне нравится, какие-то уроки ценны для меня из книги Бытие, какие-то ценны из книги Иова, но ведь все Писание Богодухновенно. Итак, то, о чем будем говорить, будет касаться всего Ветхого Завета, всех 39 книг. Итак, Писание, обратите внимание, речь идет о Ветхом Завете. Мы прочитали основной текст. Писание позволяет ясно видеть злых людей и обманщиков, добавим, видеть их развитие, видеть их успех, при этом оставаться верным Писанию и не вовлекаться в борьбу с ними. Помните, мы текст прочитали? Злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. А ты чем должен заниматься? Не надо с ними воевать. Бесполезно. Вот где заложено основание, нечего делать в политике христианам. Нечего разбираться со всем этим. Когда видишь вот эти все интриги, политические, социальные, спортивные, какие хотите, не лезь туда. Опасно. Потеряешь мир, потеряешь благословение, запутаешься. Хочу добавить, и врагов себе наживешь. Больше, чем достаточно. Почему? Потому что, понимаете, в политике нет одинаковых мнений. Вы хорошо это понимаете. Особенно у славян. У нас все время чем-то мы недовольны. Если нет врага, нам надо его изобрести, обязательно с ним воевать. Друзья мои, Писание очень ясно об этом говорит. Не надо во все это вовлекаться. Но смотрите, Павел прямо говорит, что Писание помогает нам видеть злых людей и обманщиков, видеть их успех. И важная деталь – уклоняться в сторону. Итак, это первое, мы говорим о Ветхом Завете, ссылаясь на основной текст. Второе. Ветхий Завет представляет основные истины всего Священного Писания. Мы говорим, вот особенно, мы опираемся на Новом Завете, потому что это Новый Завет, это учение Христа. Мои друзья, дорогие, это хорошо, что мы верим в Иисуса Христа. Но понимаем ли мы, что Священное Писание, Ветхий Завет, поднимает очень важные вопросы, на которых базируется Новый Завет? В Новом Завете ничего не сказано о сотворении мира, не так ли, друзья? А книга «Бытие» очень подробно об этом говорит, что Бог сотворил мир. Причем хочу обратить внимание, вот это некоторые истины, которые предлагает Ветхий Завет, открывает. И на этих истинах, на этом учении стоит Новый Завет. Прежде всего, это сотворение мира. Хочу обратить внимание, что Библия нигде абсолютно не доказывает существование Бога. Она нигде не доказывает. Библия исходит из того, что Бог есть. И Библия говорит о том, как Бог действует. Но она не доказывает существование Бога. Хотя некоторую оговорочку она делает, что безумные люди говорят, что Бога нет. Вы помните книги Псалмов? Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Библия очень ясно говорит, кто отрицает Бога? Безумцы. Другого вопроса нет. Ну, нравится кому-то, не нравится, это ваше дело. Но Библия ясно говорит, что безумцы это говорят. Итак, книга «Бытие» показывает сотворение мира. Новый Завет, Павел раскрывает проблему грехопадения, но именно Ветхий Завет показывает, как это грехопадение произошло. Книга «Бытие» опять-таки. Дальше. Именно Ветхий Завет раскрывает картину, как люди расселились и после Вавилонской башни, и после Ноева потопа. Новый Завет об этом ничего не говорит. Дальше. Ветхий Завет очень ясно показывает, как Бог наказывает людей, потому что Он вправе это делать. Он сотворил людей. Он определил для них принципы, которыми они должны жить, как они должны относиться друг к другу. Но когда люди нарушают Божьи законы, Бог их наказывает. И очень ясная картина представлена тоже в книге «Бытие». Это, прежде всего, всемирный потоп. Как бы его ни отрицали, он был. Что такое, почему произошел потоп? Не потому, что ледниковый период. Обратите внимание, если уже говорить немножко о географии, там по-другому было. Ледниковый период наступил после потопа, но не предшествовал потопу. Итак, это Божье наказание. Почему был потоп, Библия ясно говорит. Это не просто что-то случайное произошедшее. Это Божье наказание за грех людей. Библия очень ясно, Ветхий Завет показывает, что Бог наказывает людей за неправильный подход к браку. Содом и Гоморра. Не зря сегодня Библия называет содомский грех. Бог определил мужчину и женщину для брака. Любое другое сожительство называется грехом. И именно Ветхий Завет очень ясно показывает, как Бог реагирует за нарушение им установленного принципа брака. Новый Завет об этом не говорит. Он ссылается только на некоторые вещи. Очень важно, но именно Ветхий Завет открывает глубину Божьего избрания. Бог избирает народ и заключает завет с ним через закон. Мы говорили о том, что вот в этом случае Ветхий Завет очень близок к новому. В Ветхом Завете Бог выбирает народ, но это был одно национальный народ – евреи. В Новом Завете Бог избирает много национальный народ. Не только евреи, брат читал перед началом служения текст. Бог избрал себе особенный народ, ревностный к добрым делам. Это уже много националей. И вот в этом, друзья, в этом вопросе для нас открывается глубина, изучая, как Бог избирает народ израильский, как он его формирует, как он его благословляет, как он его наказывает, мы можем для себя делать выводы, как Бог поступает с избранным народом. Не так ли, друзья? Мы говорим, мы избранный народ. Да, дай Бог, чтобы мы действительно были в категории избранных людей. Но идем дальше. Если я избранный, это не значит, что я имею иммунитет неприкасаемости. Ко мне уже прикасаться нельзя. Я вечно спасенный, и, пожалуйста, меня не трогайте. Бог избрал народ израильский, но он его воспитывает. Он его предупреждает, он его наказывает. Он его действительно очень строго воспитывает. Итак, избрание народа, это об этом говорит Ветхий Завет, заключение завета с ним. Бог разговаривает с народом, исходя из его отношения к закону. Мы говорим о Ветхом Завете. Аналогичная мысль в Новом Завете. Помните, что говорит Христос? Он говорит, я вас судить не буду. Так написано, Иоанн пишет в 12 главе. Но кто будет судить людей? Слово мое будет судить вас. Смотрите, та же самая мысль. В Ветхом Завете Бог дал закон, и почему он благословлял, или почему он наказывал народ, как вы думаете? По его отношению к закону. Если они выполняли закон, Бог их благословлял. Если они его не выполняли, Бог их наказал. Вавилонский плен 70-летний. Почему евреи пошли в плен? Библия очень ясно говорит, это серьезное для нас предупреждение. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство мое. Бог много раз предупреждал. Кого предупреждал? Давайте еще раз себе напомним, кого предупреждал? Избранный народ, не забывайте, пожалуйста. Кем он был избранный? Скажите, кем? Богом избранный. И вот тот, кто избрал этот народ, он его и послал в плен. Почему? Потому что было неправильное отношение к слову. Было нарушение. Друзья мои, Бог не поменялся. Бог оставил свое слово, и вот в этом Ветхий Завет напрямую мысли, вот эти принципы переходят в Новый Завет. Если мы считаем себя избранными людьми, я искренне советую каждому из нас изучать историю израильского народа, чтобы понимать, как Бог поступает с избранным народом. Далее, нарушение закона людьми открывает Божью заботу о них. То есть, когда люди уже многократно стали нарушать Ветхий Завет, перед самым Вавилонским пленом был известный пророк, вы помните, как его зовут? Иеремия. Именно он указывает на появление Нового Завета. Мы чуть позже скажем о роли закона, немножко позже. Но здесь очень важно, Ветхий Завет показывает, как Бог воспитывает свой народ. Он видит, что люди не способны выполнить его завет, поэтому он говорит, я новый завет с вами заключу. Далее. Роль закона – показать святость Божью и глубину греховной испорченности человека. Мы чуть позже одного очень серьезного вопроса коснемся. Как относиться к закону сегодня? Это принципиальный вопрос, потому что Ветхий Завет в основном базируется на законе. Не так ли, друзья? Да, была история до появления закона, но в целом все это вращается вокруг закона. Очень важная мысль. Роль закона – показать святость Божью. С одной стороны. С другой стороны – показать глубину греховной испорченности человека. Что это значит? Друзья, кто дал закон? Бог. Писание очень ясно говорит, что дела Божьи какие? Совершенные. Поэтому думать о том, что Бог просчитался, Бог какой-то странный закон дал, это в высшей степени неразумно по отношению к Богу. Чуть позже мы укажем текст, который прямо говорит, Бог закон свят. Идет речь о законе Моисеева. И тогда возникает вопрос, если он святой, как мы к святым вещам должны относиться? Как вы думаете? Как к святым вещам относиться? Бог святой, слово святое, церковь святая. Как к этому относиться? Значит, к закону можно, как хочешь относиться, будьте внимательны, да? А вот церковь святая, мы святые. Подождите, ну святость закона от кого происходит? Скажите, от кого? От Бога святого. Почему мы церковь святую превозносим? Почему мы говорим, вот мы святые? Почему у нас иногда пренебрежительное отношение к закону? Я не говорю об исполнении закона, сейчас я говорю об отношении к закону. Бог дал закон, чтобы увидеть, чтобы людям, это не Богу нужен был закон. Закон нужен был людям. И именно закон Моисеев показал людям глубину испорченности человека и неспособность человека самому по себе выполнить Божью волю. И в этом он выполнил свое назначение. Я забегу наперед, к этой мысли возвратимся. Но именно закон приводит человека к покаянию перед Богом. Когда ты видишь, что ты ничего сделать не можешь. Ты испорченный. Ты от темени головы до подошвы ног одно греховное место, так можно назвать. И если ты не познаешь, что ты полностью испорчен, то ты не покаешься. А понять, что ты испорчен, помогает закон. Вот почему он так важен. Идем далее. Это первое, обратили внимание, говорим о роли Ветхого Завета. Писание позволяет видеть злых людей. Ветхий Завет представляет основные истины всего Писания. Третья мысль. Ветхий Завет показывает Божье водительство и воспитание народа через пророков. Мы касались раньше той мысли, когда рассматривали отдельные книги Ветхого Завета, что сначала Господь дал Моисея, законодателя, вождя народа израильского. После него были судьи, вы помните период судей, и в то же время были священники. Это та группа людей, которую Бог определил для народа израильского. Цель священников какая была? Совершать священнодействие. Учить народ, будьте внимательны, это касалось всех священников, учить народ и совершать правильно священодействие сначала в скинии, потом в храме. Но очень важная мысль, что Бог воспитывал позже, Бог посылает пророков. Интересна, друзья, деталь. Неужели вы вдумаетесь, друзья, в эту серьезную мысль, вот почему важно понимать хотя бы в общих чертах глубину Ветхого Завета? Почему Бог не ограничился тем, что посылать только священников? Ну, он же определил колено Левина. Ну, пусть они и учат народ. Вопрос, почему пророки появились? Различие между священниками и пророками в том, что священники учили на основании чего? Закона. А пророки говорили то, что им Господь скажет. Да, это не противоречило закону, они часто к закону обращались, но главное, вот чем отличался пророк, он говорил, так говорит Господь. Если священник говорил, так говорит Писание, будьте внимательны, хотя не надо искать здесь противоречия, да? Священник говорил, так говорил Писание, так учит Писание. А пророк говорил, так говорит Господь. Друзья, это мое предположение, почему Бог послал пророков. И оно очень тревожное. Потому что люди настолько научились хитрить, уклоняться от закона, и закон для них уже не играл силы никакой. Поэтому Бог, любя кого? Свой избранный народ. Он посылает пророков, которые напрямую от Господа стали говорить. И вы обращаете внимание, что часто они говорят, посмотри, вот как ты шел, как ты поступал. И смотри, что тебя ждет. Бог тебе говорит, вот это тебя ждет. Это служение пророков большей частью. Друзья мои, это сегодня, вот эта мысль, почему Бог послал пророков, если с ней согласиться, она сегодня заставляет нас тревожиться. Знаете в чем? Нам дано Священное Писание. Мы чуть позже прочтем текст, вы имеете вернейшее пророческое слово, и хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Друзья мои, Если мы перестанем любить, уважать, изучать и повиноваться Писанию, Бог пошлет нам своих людей. Основа не поменяется. Слово остается, и будет, до конца оно останется. Но Бог будет посылать людей, которые будут говорить: остановись, остановись. Вот почему это роль пророков. Избрание, Бог избирает пророков.
Смотрите, неудивительно, что в то время для того,
чтобы людей увести от Бога, рядом же шел сатана, правда, с народом израильским. Бог посылает своих пророков, что делает сатана? У него свои пророки. Друзья, это есть и сегодня. Есть кто-то проповедует Божье Евангелие, кто-то свое Евангелие проповедует. Евангелие благополучия, допустим, например. Бог избирает на служение, это его, друзья, право. Бог избирает на служение. Он определяет пророков, определял пророков для того, чтобы они предлагали или говорили людям его волю. Это важная, друзья, мысль. И она очень тесно связана с Новым Заветом. Это третье. Ветхий Завет показывает Божье водительство и воспитание народа через пророков. Четвертое. Очень актуальная мысль, друзья. Ветхий Завет закладывает основание для библейской поэзии и музыкально-певческого поклонения Богу. Друзья мои, христиане, особенно люди старшего поколения, ну как вы скажете, всегда в наших церквах было гладко с пением и музыкой? Да никогда не было гладко, если точнее сказать. Мои друзья, а что нам мешает обратить внимание на Священное Писание? Что мешает? Что мешает обратить внимание на книгу Псалмов, которая очень ясно говорит о том, что основой музыкально-певческого поклонения был Бог? Ни идеи какие-то, ни природа, которую мы воспеваем, ни мамочка, ни папочка, не пугайтесь, пожалуйста, а был Бог. Почему сегодня нашим поэтам не обращать внимания хотя бы на книгу «Песню песней»? Почему нашим мыслителям христианским, которые философствуют больше, чем достаточно, не обращать внимания на книгу «Притчи», книгу «Экклесиаста»? Почему нашим музыкантам, нашим композиторам, нашим певцам не углубляться в книгу «Псалтырь», которая учит нас, как можно Богу поклоняться, как можно Богу петь, как можно Богу играть на музыкальных инструментах. И важно, кому петь и кому играть. Это тоже очень ценно. Смотрите, Новый Завет ничего не говорит об этом фундаменте, но он стоит на этом фундаменте. Смотрите, христианство очень широко, ранняя церковь, очень широко использовала псалмы в своем богослужении. Послушайте, что говорит Писание. «Исполняйтесь духом, назидая сами себя псалмами, именно псалмами из Ветхого Завета». Дальше словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы пойдем далее, но обратите внимание, ведь это же красота христианского богопоклонения. Дай Бог, чтобы все сегодня, кто берет в руки любой музыкальный инструмент, кто сегодня дерзает петь в христианских церквах, понимал, что музыка и пение должны вызывать поклонение Богу. Это основа, друзья. А этому учит нас Ветхий Завет. Это четвертая мысль, которую мы рассмотрели, роль Ветхого Завета пятая, еще две остается вот в этой первой части. Ветхий Завет закладывает основу для Нового Завета и приводит ко Христу. Два текста, мы их не будем цитировать, время занимает, вы хорошо их знаете. Первая из книги Иеремии, где Господь прямо говорит: за то, что вы нарушили мой завет, который заключил на горе Синай, я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Но кто говорит об этом Новом Завете? Где об этом сказано? В Ветхом Завете. Ветхий Завет напрямую указывает на Христа. Когда Христос обращается к иудеям, он говорит: вы исследуете Писание, чуть позже этот текст мы проанализируем, вы исследуете Писание, 5.39, известный текст, Иоанна 5.39, а эти Писания о ком свидетельствуют? Обо мне свидетельствует. Друзья мои, Ветхий Завет свидетельствует о ком? О Христе. Если он для меня о Христе не свидетельствует, я его не понимаю. Значит, мне надо разобраться. Не кому-то надо разобраться, а мне надо разобраться, почему при изучении Ветхого Завета я не пришел ко Христу. Сам Христос говорит, эти писания обо мне свидетельствуют. От Бытия до книги Малахии. Речь идет о Ветхом Завете. И последняя мысль вот, в роли Ветхого Завета. Ветхий Завет – это очень яркая иллюстрация взаимоотношений человека с Богом. И в этом самая, думаю, ценная сегодня для нас полезность для христиан. Ветхий Завет многогранно, многосторонне показывает взаимоотношения Бога с людьми. Если хотите знать, на что способно испорченное сердце человека, читайте Ветхий Завет. Если вы хотите увидеть, насколько Бог милостив, как Он строг и как Он любвеобилен одновременно, читайте Ветхий Завет. Удивительная картина. Ветхий Завет показывает нам, как люди взаимодействуют с Богом. Это первая огромная часть, роль Ветхого Завета. Вторая у нас, две части будут, взаимоотношения Ветхого и Нового Завета. Это очень серьезный вопрос. Первый раздел мы рассмотрели, это роль Ветхого Завета. Друзья, общий итог мы сделали. Я понимаю, что старался, можно было намного больше вот мысли предложить. Я не хотел загружать, просто знаю, что очень много можно было углубляться еще. Ну, позвольте вот эти хотя бы несколько, пять пунктов основных выделить-то роль Ветхого Завета. Чем он ценен для нас, христиан. Теперь очень важный момент, как они соотносятся, Ветхий и Новый Завет. Если раньше мы просто параллельно некоторые делали, сегодня коснемся очень серьезных вопросов взаимоотношения Ветхого и Нового Завета. Во-первых, друзья, я должен подчеркнуть одну вашу мысль, что оба завета едины. И Ветхий, и Новый Завет, их нельзя рассматривать отдельно. Они едины. Почему? Чем мы можем себе подтвердить, что оба завета едины? Во-первых, один основатель обоих заветов. Один. Опять Иеремия 31 глава. Я заключил с домом Израиля вот завет на горе Хореве, а они его разрушили. Кто заключил этот завет? Господь говорит, я заключил. Теперь он говорит, я заключу новый завет. Так кто заключил Ветхий Завет? Господь. Кто заключает новый завет, заключил во Христе? Господь. Как мы можем разделять эти заветы? Когда их основатель один. Дальше. Удивительно, друзья, но это как бы внешнее как бы подтверждение. По Божьему определению все эти два завета находятся в одной книге. Будьте внимательны. Вы видите? Это одна книга. Ветхий и Новый Завет. Я это не изобретал. Не знаю, ты думался бы когда-то до этого или нет? Не знаю. Но я знаю одно, что Бог за меня додумался. Он для меня определил все это в одну книгу. Я открываю первую страничку, называется Библия. Это правильное название. Или библиотека, если дословно перевести. Открываю первую страничку. Какое там название встречаю? Книга? Бытие. Но это же Ветхий Завет. Друзья, не стремитесь, не торопитесь перелистывать удобные вам стихи рассматривать, или что вам Господь откроет, не занимайтесь этим гаданием. Открывайте Бытие, читайте. Когда закончите Бытие, читайте Исход. Потом Левит, числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи и так далее. Друзья, точно ко Христу придете. Точно придете, это правда. Итак, оба завета едины, потому что основатель этих заветов – Христос, Господь. И эти оба завета, связанные с ними истории, записаны в одной книге. Конечно, здесь можно еще добавить, что оба завета основаны на крови. Но если Ветхий Завет был основан на крови животных, то Новый Завет основан на крови Иисуса Христа. Итак, друзья мои, не унижайте Ветхий Завет. Основатель Ветхого Завета – Господь. Основатель Нового Завета – Господь. И в этом их единство. Далее. Новый Завет превосходит Ветхий. Но хочу подчеркнуть, но не отрицает его. Ветхий Завет, Новый Завет стоит выше. Но он ни в коем образом не отрицает Ветхий Завет. И это очень ясно показано в книге «Послания к евреям», где апостол Павел, опираясь на историю, на богослужение, на книги Ветхого Завета, показывает превосходство Нового Завета, показывает превосходство Христа. Новый Завет основан на крови Христа и на Его служении. И вот служение Христа значительно превосходит служение Моисея. Друзья мои, служение Моисея не уничтожено. Помните, мы с вами изучали третью главу? Моисей кем является в Божьем доме? Служащий. А Христос кем является? Сыном. Где? В доме Божьем. Дальше Павел пишет, кто является Божьим домом? Кто? Прямо написано, дом же его мы. Будьте внимательны, в этом доме Моисей как служащий, а Христос как сын. Вот это и различие. Моисей выполняет только то, что дает ему повеление Господь. А вот весь этот дом Божий, и это уникальная мысль. Павел открывает, весь дом Божий созидает Христос. И это открывает, проливает глубокий свет на происхождение Ветхого Завета. Если Христос этот дом устраивает, то есть сын, а не Христе здесь, о сыне идет речь. Ну, безусловно, он стал потом Иисусом Христом, когда воплотился. И это серьезная мысль. Ветхий Завет основан Сыном Божьим. Удивительная, друзья, мысль. Это, я понимаю, это глубина. Но вместе с этим интересно. Дальше. Различие заветов подтолкнуло некоторых людей на неуважительное отношение к Ветхому Завету. Ну, раз вот Новый Завет, он лучше превосходит, нам не нужно изучать Ветхий Завет. Друзья мои, это неправильное отношение, я осмелюсь сказать, со всей смелостью, что это неправильное отношение, если мы неуважительно относимся к Ветхому Завету. Далее. Именно Ветхий Завет был Писанием, то есть Божьим Словом для апостолов и их учения, через которое они приводили ко Христу народы. Не забывайте, пожалуйста, когда апостолы пошли проповедовать Евангелие, у них написано было только одно Писание, это Ветхий Завет. Учение апостолов доносилось людям, оно не было еще записано и собрано в эту книгу. Это история, друзья, это история. И это очень важно. Прочитайте, пожалуйста, Евангелие Матфея, ну, даст Бог, будем о нем говорить. Ведь Евангелие Матфея полностью базируется на Ветхом Завете. Но говорит о глубине служения Христа. Там масса ссылок на Ветхий Завет, говоря о служении Христа. Основой для проповеди Евангелия в ранней церкви был именно Ветхий Завет, который истолковал Христос. Это вторая часть, мы говорим о взаимоотношении Ветхого и Нового Завета. Третья часть, простите. Еще одна мысль – Христос и Ветхий Завет. Это важно, друзья. Если мы говорим, что мы последователи Христа, то нам надо все-таки обратить внимание, как Христос к Ветхому Завету относился. Относился ли Он так, как мы сегодня к Нему относимся? Это важно. Итак, Христос и Ветхий Завет. Иоанна 5:39. «Исследуйте...» Друзья, хочу обратить внимание, здесь не повелительное наклонение, а констатация факта, индикатив. «Исследуйте Писание дальше, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». А они свидетельствуют обо мне. Христос говорит, вы чем занимаетесь, фарисеи? Вы исследуете Писание. Но они-то обо мне свидетельствуют. Христос прямо говорит, итак, друзья мои, Христос и Иисус, по чьей благодати мы спасены, очень ясно говорит, что Ветхий Завет свидетельствует о Христе. Хотите больше познать Христа? Изучайте Ветхий Завет. Глубину видите Христа, служение Его. Хочу немножко развить эту мысль Христос и Ветхий Завет. Христос ссылался на Ветхий Завет как на незыблемый авторитет. Это самый высший авторитет. Интересно, помните искушение Иисуса Христа? Матфея 4 глава с 1 по 11 стихи описана вот эта вот проблема, искушение Христа. Обратите внимание, что на всякое искушение Христа Он отвечал одним словом, а потом все было остальное. это слово написано. К сожалению, в русском языке глубину смысла не передан, русский язык не передает. Что означает это слово «написано»? Оно было написано однажды и остается в силе навсегда. Это перфектная форма греческого языка, в греческом языке. Что это означает? Оно однажды написано и длится бесконечно долго. Хочу обратить внимание, что сатана не возражал. Не возражал Христу. Откуда это видно? А он не говорил. Да, знаешь, ты ссылаешься на книгу Второзакония, потому что Христос ссылался фактически при искушении на книгу Второзакония, которая была написана 1300 лет до этого. Сатана мог бы сказать, послушай, не так перевели? Это давно написано, не к нам написано. Модные сегодня христианские фразы, правда, да? Друзья мои, дорогие, для Христа было не так. Если однажды Божьи уста повелели кому-то написать эти слова, то Бог этих слов назад не забирает. Они как жемчужины, как гвозди вбиты, как Екклесиаст пишет, слова мудрых, как гвозди вбиты. Они остаются навсегда. Хочешь ты в это верить или не хочешь, но они имеют огромную силу. Итак, подумай, друг, дорогой брат, сестра, христианин, какое твое отношение как минимум к Ветхому Завету? Для Христа Ветхий Завет был авторитетом абсолютным. И он наговорил, написано. Друзья мои, у меня важен, друзья, вопрос отсюда. Мы многие с вами испытываем много искушений. Да, время тяжелое. Друзья, чем мы защищаемся от искушений? Чем? Христос прямо говорит, на искушение один ответ, написано. Мои друзья, когда мы впадаем в различные искушения, что нам первое в голову приходит? Как увильнуться? Как выкрутиться? Или сказать, Господи, что напоет на этот счет, говорит Слово Твое? А для Христа было одно, написано. И будьте внимательны, он не пугался сатану, но не потому, что он был Сыном Божьим, он его не боялся. Но это хороший пример. Это спокойствие, спокойствие в сердце может быть только тогда, когда на любую трудность для меня утешением является только Писание. И бояться не надо. Итак, для Христа Ветхий Завет был незыблемым авторитетом. Далее. Его дискуссии, когда Христос спорил с фарисеями, направлены на утверждение авторитета Писания, но не на отрицание. Я хочу эту мысль больше немножко развить. Почему? У нас заявление так, и не надо заниматься фарисейством. Вы слышали эту фразу? И я ее часто произносил. Но когда я смотрю на Священное Писание, думаю, послушай, дорогой, а ну-ка перестань произносить эту фразу. А подумай о том, что здесь в действительности происходило между Христом и фарисеями. Христос прямо сказал последователям своим, если ваша праведность, так написано, не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в Царство Божье. Вы обратите внимание, какие принципиальные были фарисеи. Да, возможно, во многих своих вопросах, но будьте внимательны. Христос не сказал, не нужны они вам. Они вообще потерянные люди. Но Он прямо сказал, если ваша праведность не превзойдет не заблуждение фарисеев, слышите, друзья, а не превзойдет праведности фарисеев. Будьте внимательны, подумайте об этом. Я знаю, что это требует большего размышления. Итак, Христос дискутировал с фарисеями, не отрицая закон Моисеев, а показывая им, что их понимание закона было неправильное. Христос не отрицал закон, потому что только что мы ранее сказали, и закон, и Ветхий Завет, потому что для него Ветхий Завет был абсолютным авторитетом. Иисус доносил фарисеям принцип подхода в толковании. И тем самым Христос и сегодня раскрывает опасность неверного толкования. Эта мысль актуальна и сегодня. Я думаю, что многие из нас, я тоже произносил выражение, ты, брат, неправильно толкуешь Писание. Сейчас анализирую эти мысли, думаю, послушай, смельчак же ты, однако, был. Ты от лица Господа говорил. А почему? Да потому что, может быть, твое мнение с другим не совпадало, поэтому ты так и заявлял. Друзья мои, не попадаю ли я под эту категорию, не попадаете ли вы под эту категорию, заявляя, ты не так, брат, толкуешь Писание, не так, сестра, это понимаешь. Послушайте, пожалуйста, читайте дискуссию Христа с фарисеями, и вы увидите, что в этой дискуссии Христос утверждал авторитет слова. Не авторитет того, что люди думали, а авторитет слова. Я чуть позже немножко больше разовью эту мысль, время нас торопит. Очень важно, друзья, подчеркивать также, что Иисус утверждал, что Писание, то есть Ветхий Завет, исполнились в Нем. Это важно. Писание, то есть Ветхий Завет, исполнились во Христе. Процитируем некоторые стихи. Когда Христос в начале своего служения вошел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, и он прочитал слова, и после этого происходит интересное рассуждение. Давайте мы прочтем Луки 4 глава. После прочтения текста о Духе Божьем, но не помните, Дух Божий на мне, Он послал меня, благовествовать нищим и так далее, и так далее. И вот после этого и Он начал говорить им, то есть тем, кто был в синагоге. А кто в синагогу ходит? Евреи. Именно евреям, тем, которые знали закон. Ныне, то есть сегодня, исполнилось Писание это, слышанное вами. И что самое интересное, и все засвидетельствовали ему это. Смотрите, он прочитал слова. Ныне Дух Господень на мне, Он послал меня вот это делать. А после этого закрыл книгу и говорит, вот сейчас это все исполнилось. Люди говорят, да-да. Друзья, обратите на это внимание. Да, они потом воевали с ним. Ну, это другое дело. Ну, сам факт. Они признали. Христос сказал, это Писание исполнилось сегодня. То есть Ветхий Завет исполнился в нем. И люди это подтвердили. Хочу обратить внимание на очень серьезный вопрос. Это практически наша последняя мысль. Затем будет коротенький итог. Очень серьезная мысль. И она связана, наверное, с самой глубокой проблемой. Я смирюсь так это назвать. Проблемой в отношении к Ветхому Завету. Позвольте эту проблему назвать такой фразой. Буква убивает, дух животворит. Что это значит? Очень часто цитируют эти слова и говорят, видите, вот закон убивает людей, а дух животворит. Значит, нам закон не нужен. Мои друзья, я хочу, чтобы мы посмотрели с вами. Посмотрели на, во-первых, текст, который об этом говорит. Даже об этом можно было бы не говорить. Того, что было сказано об отношении Ветхого Завета к Новому и о том, как Христос относится к Ветхому Завету, уже было бы достаточно. Но, думаю, это очень актуальная мысль. Позвольте ее развить. Прежде всего, я хочу пригласить вас прочитать текст, откуда взята эта фраза. Очень часто мы очень большой смелости набираемся делать громкие заявления, не наберясь другой смелости, открыть и прочитать текст. И увидеть, что текст твоей идеи абсолютно не поддерживает. Ты взял, услышал звон, а не знаешь, где он. Ты взял фразу, буква убивает, а дух животворит. Поэтому делай свой вывод. Послушай, пожалуйста, если ты так думаешь, обрати внимание, что говорит Писание. И словами Христа написано. Так вот, что написано по этой фразе? Читаем. 2 Коринфянам 3 глава. Он дал нам, Христос Иисус, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Друзья, я хочу пригласить вас прочитать дальше. Что об этом, об этой букве, которая убивает? Пишет дальше Павел, если служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, вы слышите, друзья? Служение смертоносным буквам было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы его приходящей. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Друзья, нет возможности глубже рассматривать этот текст, но выделена фраза. Буква убивает. Да, так написано. Но дальше Павел пишет, вот это служение смертоносным буквам было славным. Вы слышите, друзья? И настолько славным, что оно лицо Моисея заставляло сиять. А люди не могли видеть славу лица Моисея, он прятал ее. Помните эту историю? Давайте некоторый вывод из этого с вами сделаем. Так что же значит, буква убивает, а дух животворит? Во-первых, обрати внимание на оценку закона и буквы закона. Да, речь идет о законе Моисея, буква убивает. Смотрите, что говорит Писание относительно закона. Давайте будем очень серьезны. Закон свят. И заповедь свята и праведна и добра. Написано словами Христа. Все. Какой закон? Святой. Какие заповеди закона? Святые. Дальше. Будьте внимательны, друзья, мы попадаем в глубокую проблему. Святость не губит. Иначе как понять, святой да освящается еще? А зачем нам освящаться? Если закон свят, а закон убивает. Вы понимаете, проблема вот эта какая возникает? Значит, тогда святость нас убивает, друзья, как вы думаете? Страшно, что тогда происходит? Нет, святость не убивает. Тогда и Бог убивает, он же, ну, тоже святой. Корень-то один свят, от него вся святость. Бог свят, поэтому слово его свято. Бог свят, поэтому церковь его свята, так? Обратите внимание. Дальше. Поэтому есть дело такое заявление, что буква убивает, и все, нам ничего нужно, выкидываем, друзья. Обратите внимание, мы просто-напросто, грубо, невежественно относимся к Божьей святости. Неправильно понимаем закон. Пренебрежение законом означает пренебрежение Божьей святостью. А это серьезно, правда, друзья? Я не знаю, вы об этом думали или нет. Откровенно говоря, вот буквально несколько дней, когда готовил вот эту вот проповедь, я пришел к этому, я просто удивляюсь, почему я этого раньше не понимал. Ведь закон же свят. Почему мы так легко выбрасываем все это в сторону и заявляем, нам это не надо, оно нам не нужно? Друзья, подведем итог, и думаю, вы поймете потом, как относиться к закону. Но это важно, друзья. Идет речь не об исполнении закона, а о правильной оценке, зачем закон дан был. Пожалуйста, не путайте. Я не стою на позиции сегодня, мы обязательно должны выполнять закон. Я говорю о другом, как оценивать закон. А ведь будьте внимательны, с этими 10 заповедями связаны 39 книг Ветхого Завета. Вы понимаете, насколько это серьезно? То есть, махнув рукой на эти 10 заповедей, оно нам не нужно. Мы машем рукой на Бога, на Его святость. На что мы тогда надеемся, скажите? Несколько мыслей еще очень важных. Закон показывает несовершенство человека, его неспособность самостоятельно угодить Богу. И именно закон приводит его к покаянию, после чего человек обретает жизнь в Иисусе Христе. Мы читали с вами начальный стих. Могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Итак, это очень важно, друзья, очень важно. Закон Божий, Ветхий Завет, дан мне, вам, всем людям, как святое Божье Слово, чтобы показать Божью святость и нашу испорченность. Если мы не придем в себя, как блудный сын, и не поймем, что мы никто, мы не покаемся. Друзья мои, Ветхий Завет мне и вам нужен, чтобы признать Божью святость, свое несовершенство и покаяться пред Ним. И в этом закон выполнил свою роль. Он привел человека ко Христу. Первая задача закона – показать его греховность, показать его неспособность выполнить Божью волю, угодить Богу. Но когда он видит, что он никто, он запутался, вот тогда пред ним Христос. который дает жизнь. Мои друзья, закон убивает, буква, вернее, убивает. Она показывает, что мы мертвы. Она показывает, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Если мы не поймем свою смертность, жизни мы не получим. Обратите внимание, какое глубокое соотношение Ветхого и Нового Завета. Жизнь во Христе можем мы получить только тогда, когда увидим свою абсолютную испорченность. И самое важное, ее признаем, ее исповедаем. И самой лучшей помощью для меня и вас не должны быть книги, замечательные проповеди, хотя не надо их отрицать. Самой лучшей силой, которая приведет меня к искреннему покаянию пред Богом, является закон, Божий закон, который никто из нас выполнить не может. И тем самым все люди ставятся в одинаковое положение. Они все греховны. Они все нуждаются в Божьей милости. Поэтому, друзья мои, я смелюсь сделать свой вывод, исходя из сказанного. Нежелание признать свою греховность, свой эгоизм, свою неправоту и толкает меня и вас делать заявление. Это законничество. Слышите, друзья? Нежелание признать свою греховность, свою неправоту, свой эгоизм, свои амбиции и приводит меня к заявлению, не надо это законничество. Друзья, не играйте со святостью Господней, если вы так говорите. Если речь идет о правильном отношении к закону, поймите правильно, что это Божье Слово. Оно святое. И оно приведет вас ко Христу, к тому, чтобы вы очистились от своей неправоты, от своих амбиций, от своей греховности. Не торопитесь сделать заявление, это законничество. Не торопитесь, друзья. Ссылаясь на данный текст, он вашу позицию не поддерживает в данном вопросе. Закон, буква убивает, она показывает ваше состояние. Может, очень коротко позвольте еще сослаться на послание к Римлянам. Мы его рассматривали. Помните, Павел пишет о том, что когда грех оживает, подскажите, пожалуйста, кто помнит, когда грех оживает? Когда слышится Божья заповедь, грех оживает. И Павел говорит, так что получается, Божья заповедь приводит меня к смерти? Помните это рассуждение? Оно очень кстати здесь. То есть, когда человек слышит Божье слово, но он не хочет его исполнять, он начинает грех защищать. Что он показывает? Греховность свою показывает. Божья заповедь мою греховную природу толкает ко греху. Куда толкает? К смерти. Не забывайте, пожалуйста, вот как раз таки вот послание к евреям, раз Павел более подробно, вернее, послание к римлянам, это мысль, которую только что предложил, она отчетливо показывает то, как буква убивает. И когда буква показывает твою смертность, вот тогда жизнь воссияет во Христе Иисусе. Без признания своей греховности, на что указывает Ветхий Завет, не может быть покаяние. Короткий, друзья, вывод. И мы с вами помолимся. Говорит ли Ветхий Завет нам о Христе? А мне нравится псалтырь, а мне нравится там песни Писей, Экклесиаст. Друзья мои, мы говорим о всем Ветхом Завете. Говорит ли вам Ветхий Завет о Христе? Если да, изучайте его. И вы больше познаете Христа. Я больше познаю Христа. Ветхий Завет обязательно приведет нас ко Христу. Потому что так написано. Слышите, друзья? Так написано, что Ветхий Завет приводит нас ко Христу. Закон приводит ко Христу. Детоводитель ко Христу. В Новом Завете, во Христе, жизнь. Но жизнь после того, когда закон показал нашу испорченность и привел именно ко Христу. Принятие Христа открывает правильный подход к Ветхому Завету. Для Христа Ветхий Завет был наивысшим авторитетом. Два стиха хочу, два текста процитировать, и мы с вами помолимся. Псалом 118, стих 105. Вы его очень хорошо знаете. Это в Ветхом Завете, друзья, слышите? Это о том законе, который, может быть, иногда мы сегодня терпеть не можем. Зачем нам все это надо? Послушайте, что говорит Давид. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Это о Ветхом Завете, друзья. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. И Новый Завет, Петр пишет. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к чему? Аналогично мысль в псалмом. Как к светильнику, сияющему в темном месте, до каких пор этот светильник будет сиять? Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Книга Откровения. Дам ему звезду утреннюю. Кому? Побеждающим. Кто до конца к этому слову обращает внимание. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, то есть истолковать самому по себе. Итак, Ветхий Завет и Новый. Мы не делали еще обзор Нового Завета, рассмотрели все книги Ветхого Завета. И сегодня вот маленький такой итог подвели. Друзья, какое ваше отношение к Ветхому Завету? Если вы им пренебрегали, скажу прямо, с моей стороны это было очень часто и много. Больше и больше понимаю, какой ты бедный человек. Как ты мало знаешь Христа. Как ты мало знаешь спасение. Как ты мало знаешь благость Господню. Как ты мало знаешь святость Господню. Как ты мало знаешь Божью строгость. Божье милосердие. А ведь обо всем этом говорит Ветхий Завет. Показывает характер единого Бога. Ветхого и Нового Завета. Итак, друзья, у нас есть возможность сейчас перед нашим Господом преклониться. Я верю, друзья, верю, что хотя бы в нескольких сердцах наступит внутреннее прозрение. Может быть, уже наступило. Если это так, то хорошая возможность. Ветхий Завет нас показывает нашу неспособность, наше несовершенство, приводит нас к чему? К покаянию. У нас хорошая возможность сделать это сейчас, друзья. Если у вас было неверное, пренебрежительное отношение к Ветхому Завету, или, может, у вас свое только, если не по-моему, то это законничество, подумайте об этом, друзья. Может, мы неправильно понимание имели, и мы себя бедными делали. Может, сегодня нам действительно нужен Ветхий Завет, чтобы увидеть строгость Господню, как Он воспитывает тех, кто по-своему думает, непослушен. Для того, чтобы мы с вами получили жизнь в Иисусе Христе. Итак, Ветхий Завет приводит ко Христу. Привел ли нас Ветхий Завет ко Христу? Я приглашаю сейчас к Богу, источнику благодати обратиться. И то, что есть на сердце, исповедание, прозрение, благодарность Богу. Пусть это прозвучит сегодня, как поклонение Богу нашему. Аминь. Время для молитвы.